Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Короткое свидание». Сегодня у нас вот такая замечательная атмосфера в студии нашей импровизированной. Я в гостях у матушки Валентины. Здравствуй, моя дорогая.
Добрый вечер, дорогие друзья.
У нас тут огромное количество всяких поводов было для того, чтобы встретиться, иначе у нас не получается вот так просто чайку попить, зайти друг к дружке, потому что и она вечно занята, и у меня то одно, то другое. Вот, например, сейчас хочу сделать трансляцию на свою страницу.
Спасибо.
А ты, кстати, тоже могла бы сделать трансляцию, но у тебя кнопочный телефон, у тебя ничего не получится. Ну ладно, я пока себе сделаю, а потом, может быть, и тебе сделаю. Так, на своей странице. Отлично, дорогие друзья, вы тоже можете эту передачу к себе отправить, сделать репост и поставить какой-нибудь знак внимания. Девушкам будет приятно. Матушка Валентина, сообщаю, что я приехала к ней в гости не зря, потому что если бы она потащилась со всем вот этим хозяйством, которое сейчас разложено вот здесь вот на столе, мы вам собираемся показывать, она просто бы опять, как всегда, пошла бы с тяжеленным рюкзаком. Дорогие друзья, поводов для встречи с этим удивительным человеком у нас сегодня предостаточно. Но самый главный – это 30 лет
нашему храму преподобного Серафима Саровского.
В исправительной колонии номер 3
строгого режима в поселке Фарнулсово Ленинградской области.
Для повторно осужденных.
К сожалению, со самыми строгими статьями.
30 лет, вы представляете, Валентина Павловна, а как вы оказались там? Сейчас подумай пока,
да, с чего начать, да? Сказать, да.
Значит, мы хотим сегодня галопом по Европам за 50 минут пройтись по истории, как это все происходило. Конечно, если вспоминать все события, то 50 минут не хватит. Я предлагаю вам, Валентина Павловна, все-таки написать книгу или снять фильм. Но лучше начать с книги.
И вы мне поможете.
Даже не сомневайтесь.
В самом деле все началось удивительно, потому что все мы в 90-х годах неизменно пришли к вере. И нами руководил тогда отец Владимир Цветков. Он приглашал всех на свои встречи и на этих встречах рассказывал, как нам жить, не тужить. И всем почтение. Одним словом, это был человек необыкновенный, умнейший. И сейчас он основатель монастыря в Арзамасской области. А тогда мы все ходили к нему, и он организовал поездки в тюрьму.
Валентина Павловна, кто мы и где вы? Прихожане храма или какое-то...
Общество. Это так. Было общество, необыкновенное общество Игнатия Брянчанинова. Люди, которые уверовали, которые изучали церковнославянский язык, учились петь в церковном хоре. И вот мы все под его руководством. Это был огромный зал медицинской академии.
Угу.
Нас было очень много, наверное, человек 600.
Угу.
Там собирался курс. Не один, наверное, по два курса, чтобы его послушать. И что было удивительно, он, конечно, человек необычайный был, у него богатейший опыт прошедшей жизни, и кроме того, он и богослов великолепный. И он нас пригласил ездить в тюрьму Горелого. Тогда еще существовала тюрьма в Горелого.
А Валентина Павловна Осипова, Валечка Осипова, кем тогда была?
Мирянкой, мирянкой. В управлении культуры. Одним словом, это уже давно пройденный этап. Стараюсь о нем так много не говорить. Но самое главное, что мы ездили с отцом Владимиром Светковым в храм, который там существовал, в Горелово. Маленький деревянный храм. И там мы учили наших ребят. Вот тоже это та же самая тройка, но только находящаяся тогда в Горелово.
Но а храм стоял на территории Горелого, да?
Горелого. Этот храм Анастасия Зарешительница. Он и сейчас там действует.
Угу.
Там теперь пересыльная тюрьма. То есть люди после получения срока там адаптируются в этих помещениях, а после этого их рассылают по разным тюрьмам согласно наказанию. Пересыльная тюрьма. И конечный итог такой, что мы все стали, не все, а человек, наверное, 30, мы вот так в таком составе ездили. Угу. Там не особенно можно было и уместиться. Ребята приходили, молились, и учили мы их и петь, и церковному славянскому языку. Но самое главное, что пришло время, и их решили отправить в Фарносово. Угу. Там уже эта тюрьма перестала действовать в том качестве, в каком она была. И конечный итог – все переехали в новое совершенно место. Угу. И это место называется Фарносово. Оно находится на расстоянии часа езды на электричке и 2,5 километра пешком.
Угу.
И зимой, и летом.
Сколько раз проходила ты этот путь? Сосчесть невозможно.
Ну, больше 30 лет, потому что мы же получили там... Не было храма. Mm-hmm. Я пошла к начальнику, стала просить место для строительства, mm-hmm. ну, конечно же, отдельно стоящего здания. Он мне говорит: матушка, посмотрите, тут у нас столовая, тут у нас плац, тут у нас баня, тут у нас клуб. Нет места для отдельно стоящего здания. Могу вам предложить в половине здания, простого кирпичного здания, вы можете на третьем этаже организовывать храм.
Угу.
Я пошла в это здание. Я, конечно, не отказалась. Но я пошла в это здание и была изумлена страшно. Абсолютно выбитые проемы. Настолько страшное содержание. Это был ноябрь.
Угу.
Уже дожди, уже было очень-очень неуютно в природе. Но все-таки и ребята, которые переезжали, они ждали манны небесной. Они думали, они приедут в такие помещения, в гораздо большее оккультуренное здание, чем они вот теперь жили. А приехали, все надо было восстанавливать.
30 лет тому назад.
30 лет тому назад. А вот эта часть помещения, которая предназначалась уже для будущей церкви,
mm-hmm.
полно было там и тушек, и крыс, и кошек. Боже мой, нечистоты, нечистоты. Знали бы вы, какой теперь там храм великолепный.
Валентина Павловна,
мы все превратили,
пожалуйста,
в благолепный храм. И вы это знаете, дорогая, вы там были.
Я там даже однажды отдыхала. После очередной командировки по исправительным учреждениям России. Я помню, мы пришли. Я должна была что-то снимать, и я сидела в той самой маленькой комнате, где
все начиналось.
Матушкин уголок стоял.
Ага, вот оно, что такое... это трапезная у нас.
Да.
На самом деле помещений довольно много,
угу.
порядка 150 метров. Угу. У нас вот так вот, если строго смотреть, то храм, во-первых, строился он без всяких проектов. Приезжали наши батюшки и говорили, вот... Так вот врата, так алтарь, так просто вот я удивлялась, все рождалось на глазах. Однажды приехал батюшка, который теперь является главным редактором нашего замечательного радио «Град Петров», отец Александр Степанов.
Угу.
Он приехал и говорит: матушка, вот я маленького роста, а вдруг будет батюшка высокого роста, надо поднимать выше врата. Тут же подняли врата. Вообще столько было неожиданных движений со строительством.
Ведь а надо кто всем этим стали... занимался? Ребята?
Осужденные? Они осужденные. Вот та же община, которая была там, в Горелово, mm-hmm. и она целиком переехала сюда. И точно так же они все могли делать. Самое главное, что все остальные отпали. Всем было трудно ездить, потому что...
Все остальные – это те, кто 30 человек приходили на собрание.
В Горелово.
Миряне, да.
Да.
В Горелово. И получилось, что Валентина Павловна осталась одна.
Да. И у меня, конечно, было большое желание, чтобы у ребят была церковь. Потому что они там уже привыкли к тому, что бывают литургии. Туда тоже приезжал отец Владимир Цветков. И я всех батюшек просила, чтобы состоялись вот и молебны о том, чтобы церковь получилась. И, безусловно, готовились к литургии. И вот уже мы превратили эти нечистоты, этот весь ужас в благолепнейший храм. И первая литургия, 93-й год. И когда уже все построилось, я подумала, ну все сделано уже. Я в основном все перетаскала на тележках, то, что надо было. Но
от
иногда
станции
заказывала машины. А машины нужны были линолеум привезти, настилать на полы, стекла, рамы, двери. Все это надо было, конечно, на машине, конечно, мне было бы не утащить. Но все встало на свои места. И самое интересное, что линолеум укладывал у нас такой был человечек один, Царствие Небесное, Виктор. Он очень хотел повенчаться в этом храме, как только он будет действовать. И он так старался все делать, а я поехала на линолеумный завод и привезла оттуда для склейки отдельных вот этих кусков линолеума по всему помещению. Там же 150 метров и трапезное, и подсобное помещение, mm-hmm. и притвор, то есть перед церковью. И все вот эти помещения надо было уложить линолеумом. Огромная машина ехала с этим линолеумом, и я поехала за утюгом. Вы знаете, такой был удивительный утюг, как у Золушки. Громадный, 12 килограмм весом.
Ты поехала за утюгом куда?
На линолеумный завод. И мне дали в субботу.
Этот... А, тебе дали на прокат?
Дали всего на одну ночь, чтобы я уже в субботу получив, угу. в понедельник утром он стоял у них для склеивания. Он единственный там был. Угу. Они тоже, швы вот эти все между кусками линолеума, должны были определенным образом с помощью этого утюга склеивать. Но я, конечно, все вовремя привезла.
Валентина Павловна, скажите, пожалуйста, а вы тогда еще в миру были?
Нет, я все еще работала. Но я решила, что я пойду в монастырь. Угу. Что было первое освящение храма. Отец Геннадий Зверев из нынешнего Софийского собора, к которому были тогда приписаны, угу. митрополитом Иоанном Снычевым. В ту пору он у нас возглавлял церковь ленинградскую и областную. Он был митрополит ленинградский и Ленинградской области. Тогда так все это называлось. И он вот как раз на мое заявление написал свое резюме, написал «Потрудись для заключенных в колонии Фарносова в том звании, в каком тебя призвал Господь». Угу. А я была мирянка. Одним словом, я так вот поняла, что это уже мне будет всегда быть с колонией номер 3.
Расскажи про сон, про Серафима Саровского.
А Серафим Саровский. Во-первых, вы знаете, так удивительно, храм мужской. Естественно, мне надо было каким-то образом для того, чтобы был посвящен он, было у меня два заступника и два усердных помощника. Батюшка Серафим, которому я очень молилась, потому что я ездила в Дивеево все время и просила там подкрепление молитвой. И, конечно, и была Ксенюшка, к которой я тоже бегала без конца, чтобы помочь и в том, и в всем. Было же много проблем, как что достать. Как... Ой, мне так митрополитен помогал. Это было удивительно. Они мне для того, чтобы крыша не текла, давали битум. Я два ведра битума возила туда. И в общем,
и у шейкер... митрополитена есть имя?
Нет. То прямо в митрополитен я приходила и говорила, помогите, пожалуйста, вот надо крышу покрыть. И я с двумя тележками то и сё везу. Просто неожиданно всё. Все помогали. Вот тогда все во многом помогали. Это я никогда не забуду.
90.
Это было так чудесно, потому что все как-то тоже одновременно уверовали. Ведь это был mm-hmm. такой, это был удивительный период, когда битком людей в Александро-Невской лавре крестилось. У меня
это
на глазах.
90-е, да?
90-е.
А ты знаешь, что сейчас в Александро-Невской? Я же туда
хожу. Там ремонт.
Ну и что? Там битком.
Битком.
Там, наверное, на любой службу, служение
всегда,
придешь,
да.
И семичасовое утреннее
Да,
мы
ранняя
любим
литургия.
с мужем
Да.
приходить. И на 10-часовой. На 10-часовой еще больше. Там с детьми уже приходят. И, конечно, очень много тоже сейчас людей.
И прекрасно. И одним словом, я хочу подвести все это к тому, в чью честь освящать храм. Я ребят спрашиваю, они меня спрашивают.
Угу.
Вот вам всегда помогал батюшка Серафим, Ксения Петербургская. Мы даем вам право выбора, в честь кого мы будем освящать храм. И я поняла, что, конечно, мужская колония, пусть будет мужское имя, батюшка Серафим. И вот освятили в честь святого преподобного Серафима Саровского, который до сих пор нам так верно помогает и так верно служит Богу там, для нас. Самый главный заступник и защитник нашего существования там. Мы ему так благодарны. И многие, кто выходит оттуда, уже ведь освобождаются, и ведь он их и дальше ведет. У многих ребят так сложились судьбы, благодаря только вот тому, что они ходили там в храм. И многие образовали семьи, у многих дети, многие венчанные. И могу сразу сказать, что у нас 4 монаха.
4?
4 монаха.
А где они
Отец,
служат?
Значит, монах Васян находится на Влаане.
Угу.
Был Дмитрий, стал Давид, филейник отца Рафаила.
А где он?
Они долгое время служили и были на Афоне, а потом угу. здесь у них как бы маленькая образовалась община тоже на нашем северном Афоне. Здесь.
Угу.
И кроме того, еще есть монах Рафаил и иродиакон Симеон, Царствие Небесное. Это отдельная страница нашей жизни. Это был человек, которого даже посвятили в сан диакона. Иродиакон Симеон. Он стал сначала монахом Симеоном.
У которого четверо деток.
Сережа.
Деток.
Нет, нет, нет.
Нет,
у него, он погиб за други свои. Поднимали сети рыболовецкие с монахом Павлом. И погибли оба. Мы об этом узнали, когда так тосковали, так горевали страшно. Но один из наших ребят сказал, в какой чистоте он ушел к Богу, потому что были же генеральные исповеди перед монашеством, перед принятием. Был Сережа, стал иродиакон Симеон. Он писал мне в письме: «Матушка, не знаю, где я служу, на небе или на земле». Был великолепный певец. Почему и получился он великолепный диакон, иродиакон Симеон. В Пудожской волости, это далеко, у них раз в неделю с вертолета спускали хлеб, а они все время как-то промышляли рыбой.
Угу.
Ели вот, что Бог пошлет.
А у тебя есть фотография с хлебом. Давай мы ее сейчас покажем,
да.
Как раз. Вот к экрану поднеси, пожалуйста. Камере. Чуть-чуть повыше.
Да.
Вот. Что это за хлеб такой?
Это хлеб, который я каждый Божий год привожу с праздника Успения Пресвятой Богородицы из Псковско-Печорской обители. Я там всегда бываю за день до начала Успения, чтобы украшать дорожку Богородичную, по которой она пойдет в праздник. И до конца, до 29 числа, когда уже мы празднуем последний из трех постовых праздников. Медовый спас, яблочный спас и, наконец, Иоанна, и последний нашего Господа Иисуса Христа, последний праздник.
Mm-hmm.
Одним словом, продолжу. И вот когда я поехала, я же одновременно работала. Это все надо было.
Обычная рабочая неделя была.
Да,
ну, кроме субботы, воскресенья.
Я зарабатывала дни, они назывались, собственно говоря, отгулы.
Угу.
Вот там я занималась. На самом деле работа у меня была такая достаточно похожая на то, чем я сейчас занимаюсь, потому что социальная работа. Я организовывала фестивали для вот, людей, которые пострадали, для афганцев. И много такого, что боль такую душевную рождали.
И для тех людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Да, именно. И на самом деле как-то это мне очень помогло. Почему? Потому что и здесь, собственно говоря, почти то же самое, что люди страдающие. Инвалиды, участники войны вот афганской. И тюрьма, все это как-то очень сближало всех. Но я решила, что надо как-то совмещать все это, было уже невозможно. И я поехала в Дивеево. Сначала я пришла к батюшке, отцу Владимиру, Владимирской иконы Божией Матери, собор. А он у нас участвовал на подобного рода фестивалях, приходил и благословлял, и также на сцене выступал. А я говорю, мне думается, что мне надо, как-то не могу совмещать. А он говорит, нет, ты нам здесь нужна, в культуре, вот тут. Mm-hmm. И я долгое время не могла, все совмещала. А конечный итог такой. Я поехала в Дивеево, и мы шли по канавке с сестрами. Вы знаете, а там еще не все помещения были переданы монастырю, не все.
Mm-hmm.
И одно из помещений... То ли клуб, то ли ресторан. Но там такие жуткие какие-то неслись песнопения, звуки. А мы идем тихо, степенно, молча, читаем 150 «Богородицы, Дева, радуйся» по канавке. Еще тогда канавка была совершенно другая, не как сейчас, окультуренная, облицованная. Тогда мы просто шли, как будто Матерь Божия там пробегала тоже стопочками, по лесной дорожке, понимаешь? Mm-hmm. Это было так приятно. И я иду мимо этого здания жуткого, такого, ну, просто Содом и Гоморра там внутри. Что там они делали в это время? А мне вдруг голос. Не путай срам с благовонием, бросай работу.
Mm-hmm.
И я подумала, я ж не могу совмещать-то, потому что в культуре и так далее, тут все столько всего неподъемно. И я приехала, и первым августа прихожу к начальнику управления культуры, говорю, мне надо заявление. А мне она говорит, Валечка, я все понимаю, но я ничего не понимаю. Я от всех скрывала, что я туда ездила.
Mm-hmm.
И тогда ведь тоже было не так просто, чтобы верующая была там одновременно. Но...
Тем более в тюрьму.
Да. И я поэтому в конечном итоге пришла и говорю, только с 1 августа, пожалуйста, меня увольте. А секретарь говорит, ну... Как это с 1 августа? Давай 31 июля. Новый месяц, мне открывать табель. У меня до сих пор в трудовой книжке так и написано. 1 августа мы уволены. Uh-huh. Я все-таки настояла на своем. А 1 августа – это у нас престольный праздник батюшки Серафима, обретение его мощей. И мне показалось, что Знаковая. Я такое сделала правильное дело. Господь uh-huh. открыл. И тогда я прихожу к отцу Владимиру. И говорю, вот батюшка, у меня такой голос был, ну, теперь-то что? Увольняйся. И он благословил тогда уволиться, и я пошла и уволилась с 1 августа. Ну, а дальше я все время ездила туда, старалась обеспечить. Это было как раз до того, как, ну, строилось все.
Ну, вот стройка. Ты уходишь и прекрасно понимаешь, что зарплаты не будет. Пенсии
да,
еще
да.
не было.
Ну да, пенсия.
До пенсии еще...
3 года было.
3 года.
Да.
3 года?
Да.
Какая хорошая дата.
Да,
цифра.
У нас одинаковая цифра. Да.
И мало того, еще у тебя же свои мирские проблемы были.
Мне очень папа болел. Я за ним ухаживала. И, знаете, так трудно все давалось. Но все равно, вот почему-то Господь все управлял. Я одну надежду имела на Господа, думаю, все, вот на волю Божию. Не моя воля, но твоя да будет. Вот все время так и причитала. Не моя воля, но твоя да будет. И все получалось вот так как-то незримо, на удивление, чудесами. Вот все время какие-то чудеса буквально.
Софья написала, какая прекрасная фотография с хлебом, которую да, вы показали. Вы знаете, да. Сонечка, у нас очень много фотографий, и за рассказом, конечно же, нужно их показать, иначе мы упустим возможность, у нас 25 минут до конца программы, мы должны все рассказать. Итак, храм начал жить жизнью человеческой.
Да, очень много я приглашала, тогда еще не было постоянного священника, были закрепленные, допустим, из Софийского собора батюшки. Но поскольку отец Геннадий Зверев освящал, из его причта приезжали. Сначала это был отец Александр Селиванов, лет 5 нас он окормлял. Далее отец Олег Скоморох из этого же причта. Дальше отец Дионисий. В общем, у меня за это время было, конечно, во-первых, 8 начальников за 30 лет.
Учреждение.
Учреждение.
В котором находится этот храм Сердца Русского.
Да, да. И кроме того, вот многочисленное количество приглашаемых мной священников, потому что у нас же были престольные праздники, и надо было и исповедовать, и литургия, и у меня и по 3 человека бывало. Даже бывали отцы Кирилл и Мефодий из Вырицкого храма. Теперь-то они оба не вырицы, но они оба на удивление уже в других местах ректоры духовных семинарий. И мы как-то до сих пор дружим. Они иногда приезжают.
Я знаю, что у каждого храма, и у вашего в том числе, в истории существования были и трагические истории. Например,
пожар. Пожар был, да.
Он единственный был? Или
один
был?
Единственный пожар. Вы знаете, я вам сейчас покажу. Это вот...
Смотри, чтобы не бликовал. Вот так.
Такая была страшная беда в ночь. С 5 на 6 июля, в день празднования Владимирской иконы Божией Матери.
Давай я поднесу поближе. Вот, смотрите, пожалуйста.
Случился пожар ночью. Проводка загорелась. И это помещение было на втором этаже.
Валентин Павловна, это
ты? А храм, да. А храм был.
Ну, все на лице написано.
Да,
видите?
Я очень боялась. Я очень боялась, что... нам будет не восстановить ничего. Mm-hmm. Одним словом, ребята меня утешали, успокаивали. Mm-hmm. А в храме в самом, вот он не загорелся, а как по подушке. Вот такой был рост линолеума. Мы с батюшкой приехали, он увидел окна закопченные. Он говорит, наверное, был пожар. И правда, приходим, а там пожар. Они же этажом. Все сгорело, там был такой... небольшой участок, где ребята изготавливали иконы. И были, к сожалению, деревянные станки, там много дерева, все сгорело, а на пепелище стали все разрывать и вырыли вот такую икону. Это была Богородица Владимирская. Mm-hmm. Обыкновенная фанерка, а на ней наклеен был календарь, когда вот все Божьи Матери в календаре мы видим и празднуем. И вот представьте себе, сохранился вот такой обрис. У меня очень долго эта икона светилась. От нее шла.
Скажи мне, пожалуйста.
Она чудотворная.
А вот каким образом она оказалась сейчас вот здесь?
А мы сделали икону. Мы сделали икону. Вот на самом деле, это довольно большая икона была. Угу. Она большая. Она у нас сейчас... мы постарались сделать для нее И раму, она у нас чудотворная буквально, потому что мы празднуем всегда этот праздник Владимирской иконы Божией Матери, выкладываем ее по центру и молимся, акафист читаем, всегда ее празднуем. Но что удивило меня, что это обыкновенная вот здесь вот, если вы приглядитесь,
повыше подними,
приглядитесь, это обыкновенный лист бумаги на фанере наклеенной. И она вот так, обрис сохранился.
Я до сих пор... Она горела, да?
Горела, горела. И только она и сохранилась. Разрыли.
Долго восстанавливали.
Ну, как-то очень старались быстро восстановить. Они меня очень утешали, говорили, будет краше, чем было. Всегда меня они утешают. Вот так же, как и с иродиаконом Симеоном.
Я хочу задать вопрос, такой сложный достаточно. Осужденные, ну, я тоже служу уже 17 лет в другом проекте.
Да-да-да.
И в этом году мы отмечаем 20-летие Всероссийского конкурса песни среди осужденных Калины Красной. Я хочу сказать, что первые годы мне было очень тяжело. Ты говоришь, они тебе во всем помогали.
Помогали.
Но бывали ситуации, когда они... И лукавили, и обманывали. Ну вот в моем случае. Но у меня был он скорее, хотя Калину многие называют духовным проектом. Ну всякое было. Люди же, человеки могут допускать какие-то оплошности и ошибки. Вот у тебя были какие-то истории такие не очень
вот
приятные?
Не могу сказать. Одна единственная такая была история, потому что... Этот человек, отсидев, допустим, большое количество времени, через 3 года вернулся туда же, ходил, хотя ходил в храм регулярно, приходит и говорит: «Матушка, как ваше здоровье?» До службы я стою, и он идет. Я так была потрясена, что он снова в тюрьме. Я говорю: «Как может быть мое здоровье? Ты меня просто убил наповал, что ты вернулся. Как ты мог предать Господа, Серафима?» Он на меня такое сильное впечатление произвел. Просто, как вот, знаешь, бывает человек, который не выдержал этой жизни. Думаю, ну надо же, так, так меня повергло в отчаяние и уныние.
Валентин Павлович.
Да, что ты думаешь, уныние – великий грех.
Смертельные. Да я просто хочу сказать, что это совершенно нормальная история.
Нет, это нормальная история, но потому у меня что... таких возвращенцев-то нет. У один меня вот такой, один был.
Один такой, да?
Да.
А вот у меня община было побольше, у меня было побольше, но я хочу сказать, что это совершенно нормально, потому что, выходя на свободу, им приходится сталкиваться с таким количеством искушений и трудностей, и реабилитации для них нет, они не могут найти себе опоры в жизни. Но я знаю, что, слава Богу, в вашем храме придумали всякие программы для дальнейшей жизни, в том числе и семейная жизнь.
Да.
Это тоже программа исцеления.
Вы знаете, это такое счастье. У нас же было 15 венчаний. Это вот начало 90-х годов. Есть фотография.
Покажи, покажи, покажи.
Ой, вы знаете, так радуюсь. Вот.
Смотри, чтобы бликов не было.
Бликов нет, вот так, вы видите, да? Вот отлично. Вы знаете, и на удивление около 15 венчаний было, а один раз было 7 сразу.
И одним,
и одной, паре не и одной паре не хватило венцов.
Так.
Венцов не хватило. Я бегом к нашей братье и говорю: как хотите, придумайте. Может быть, из проволоки что-то соорудите. И правда, ему вот сделали такой венец из широкого, такого проволочка такая, а девочке тоненькую, изящную, я туда вплела еще цветы. И оказалось, что в старину тоже вплетали цветы в венцы.
А у тебя есть эта
фотография? У меня есть, но она вот там.
Так, туда лучше не смотреть. Да, там да, столько всего,
да, там трудно найти. Но я там вот выложила, сюда только взяла в раму.
Так, у нас времени так не очень много. Давай про бабочку.
Вот живет у нас много лет бабочка.
Как это?
Там. Она то уснет, то проснется. Вы знаете, и даже отец Александр, у нас служащий священник из Валаамского подворья, теперь у нас постоянно уже 5 лет служит отец Александр Зайцев. И он в этот раз снова ее увидел, говорит, надо же, опять она живая. Она все время там живет. Ну то как? Уснет, то проснется.
Как же так?
Они крапивница.
Они же живут один день.
Ну вот крапивница живет и живет.
Долголетняя. А у тебя стихотворение, по-моему, про бабочку есть.
Да, есть, но я его сейчас не вспомню ни за что на свете целиком.
Угу. А строчку вспомнишь? Валентин Павловна пишет удивительные стихи. Мы об этом уже рассказывали в нашей программе, но для новых подписчиков скажу, что у нее есть целые сборники стихов, многие из которых написаны под влиянием вот этого служения удивительного в колонии. 30 лет осужденным служить. Это может понять только человек, который там и сидит тоже, и работает. И
как один день. А вот хочу показать отца Александра Зайцева, который вот и сказал по поводу этой бабочки. Говорит, 5 лет она тут летает. Я говорю, батюшка, и главное, что у нас еще существует, на удивление, денежное дерево. Вот оно здесь в цвету в уголочке. У всех людей оно цветет раз в 100 лет. У нас каждый год последние 5 лет цветет это дерево денежное. Вот бутончики вот здесь, вот это вот место. Оно мощное такое. К сожалению, его сейчас не показывают.
Прям свои чудеса, короче.
Чудес много.
Крещение было?
Крещение у нас удивительное тоже. Знаете почему? Потому что у нас нет купели. И под купель нам дают пожарный водоем. Пожарный водоем обычно красный. Ко крещению, к 19 числу, я заранее забочусь. Просто, знаете,
покрасили?
Красят в синий цвет. И получается такой он буро-малиновый. И представляете, огромный чан такой. И с лестницы я...
А после крещения его обратно перекрашивают в красный, да?
Да перекрашивать-то ладно. Самое главное, его доставить надо с промышленной зоны. Кран специальный. Они делают невозможное. И всегда я прошу начальника заблаговременно лестницу построить, чтобы они могли туда войти и туда опуститься, и ныряют. Сейчас я вам покажу.
Или... У тебя есть это?
Да, есть. Вот.
Крестят и зимой, и летом, и осенью.
Нет, нет, это только в крещении. Крестят в любое время. А в крещение 19 января вот бывают такие вот у нас такие замечательные купели из пожарного водоема.
Да, и наш брат.
И,
вот,
и ребята стоят уже готовы идти в купель. Я радуюсь от того, что я каждый раз думаю, неужели придут все, вот кто хочет окунаться, идут и окунаются. Это же снег. Это же снег лежит. Холодно, а они молодцы, большие молодцы. И служится специальный молебен. Отец Кирилл у нас замечательный совершенно священник. Он нас сейчас окормляет, и он является начальником. Он имеет 2 храма прекрасных. Один сам построил, а второй реконструировал тоже сам в поселке Федоровское и в Фарносово. Один храм Александра Невского, Господь ему помог построить, а второй храм в поселке Федоровское. Кроме того, он еще женскую тюрьму посещает и возглавляет отдел тюремного служения в нашем замечательной епископатии. Сейчас я вам скажу, у нас епископ Гатчинский и Лужский, Митрофан. Вы знаете, только могу сказать самые высокие слова об этом необыкновенном человеке. Он столько нам внимания уделяет, столько радости доставляет. Он у нас в храме служил. Причем служил и обещает в этом году на 30-летие. Он сказал, что целый год же 30 лет идет. И что он обязательно найдет день и время, тоже послужит. Была литургия у нас. И вот все там эти фотографии, я их не взяла сюда. Очень жалею.
Так, я предлагаю сейчас в завершении программы такой блиц-опрос.
Да.
Я тебе задаю вопрос, ты коротко на них отвечаешь.
Хорошо.
Потому что мне так много хочется спросить.
Хорошо.
Так, мы здесь все показали, да?
Молитвенников хочу показать, как мы молились. Mm-hmm. Тоже очень такой момент. Они у меня почти половину литургии на коленях молятся.
Mm-hmm.
Независимо, праздничный день, не праздничный. Потому что совесть пробуждается там, как нигде. И, как правило, у нас вот от 30 до 40 человек.
А больше может поместить храм?
Да. Праздники большие, до 100. Они приходят в Рождество и в Пасху. Огромное количество людей, и я делаю всем подарочки. И, кроме того, всей тюрьме по куличику и крашеному яичку.
Это 1500 человек.
Теперь 1000 стало. Угу. Нет, даже последний раз 800, потому что угу. меньше стало.
Так, сейчас... первый. Вот эта фотография.
Вот это.
Да, что она себе представляет?
Это фотография.
О чем она?
Это мои... Бабушка и дедушка здесь. Мамочка моя, mm-hmm. шестая, родилась, вот она, совсем крошкой, у моей бабушки на коленочках. Зовут ее Анна, царствие небесное, дожила до 95 лет.
Анна, благодать, незаслуженная милость.
Да.
Так доченьку мою зовут.
Такая милость Господня. У нее было 9 деток, а мамочка была шестая. Ну, конечно, много погибших.
Mm-hmm.
Была война. Мамочка пережила здесь все блокады.
А были люди, которые служили в храмах, были верующими?
У нас есть помощники настоятелей, вот в частности, и помогающие, и ремонтирующие, восстанавливающие храмы.
А бабушка или прабабушка?
А, из моих. Бабушка была очень верующей, и так монахиня же Елена, надо о ней рассказать. Это родная сестра моей бабушки в Архангельской губернии. Она там отбывала репрессированные, будучи по статье вот,
за веру.
За веру. У них всех девочек верующих в тюрьме в 37-м году, они... попали в тюрьму, но потом она была реабилитирована, мать Елена. Она была регент хора, певчая, и со временем в Ташкенте, туда она уехала к своей племяннице. У нас было мало места, 27 метров, а народу было много, вернувшихся с войны и не вернувшихся, там дети, родители. Одним словом, мы только смогли ее вот отправить в Ташкент. Она там долгое время в кафедральном соборе тоже регентовала.
Сколько лет она провела в местах лишения свободы?
Она, значит, была реабилитация уже по смерти Сталина. А вообще она в 44-м году ее...
37-й, 44-й,
да.
7 лет.
Да, но самое главное, что она вот в это село, она сама смоленская была, и в Смоленском монастыре с 7-летнего возраста у нее лошадь ножку отдавила, и родители посчитали возможным ее отдать в монастырь, потому что барыня объезжала это Смоленскую губернию, набирала девочек увечных и тех, у кого во строгах родителей. Вот так вот переплетается жизнь, что в тюрьме родителей. Вот она набирала таких девочек, а наша вот с ножкой с такой погубленной лошадью. Но она удивительно, она всему научилась, с 7-летнего возраста. Конечно, это ужасно, что она попала в руки тогда вот всех тех, кто издевался же над ней. Но она никогда ничего не рассказывала. Я только потом уже... от бабушки стала узнавать, как ей было тяжело. Но она была с такой верой. Она никогда в жизни все свои болезни не лечила никакими лекарствами. Только на волю Божию, с молитвой. Она была удивительная. Монахиня Елена. И умерла она в день крещения Господня тоже.
У нас времени 44 минуты уже.
Осталось минута?
Нет. У нас осталось 6 минут. Я еще хотела спросить.
Да.
У тебя очень важный вопрос в завершении нашей программы. Не пожалела ли ты о том, что столько лет ты отдала тюрьме?
А вот не пожалела. И в этом я убедилась как раз 1 августа. Столько было солнца, столько любви друг к другу. Мы же пошли потом к начальнику. Наш замечательный епископ Митрофан отметил грамоты начальника за его усердные труды. Он там помог купол позолотить, покрасить нашу замечательную звонницу. И там теперь два таких щита фанерных. Потрясающей силы фотовыставка он выдал. А я вот все постаралась оформить вот подобными в рамочках фотографиями за 30 лет. Здесь только маленькая часть. И то я должна вам признаться, мои дорогие, на Валаамском подворье тоже будет организовано в сентябре, по-видимому, наш игумен замечательный благословил отец Иосиф сделать такой рассказ о 30-летии, и тоже я буду оформлять выставку. Одним словом, отец Александр Зайцев будет принимать участие, поскольку он непосредственно и литургию служит, и все знает про наш храм.
Мы с тобой ничего не сказали про вот эту награду. Я знаю, что ты не любишь говорить о своих наградах,
но я покажу вам,
но
дорогие.
Это надо, потому что она особенная.
Она особенная. Вы знаете, это тоже мне на 75 лет моих...
Дай покажу поближе.
На 75 лет моих наградил меня наш епископ Митрофан за жертвенные труды. Я плакала, честно вам скажу, когда он мне вручал. И сейчас даже как-то трогательно очень вспоминать об этом. И за жертвенные труды в колонии. Так было... Удивительно мне, что он отметил.
Я, знаете, что хочу сказать, дорогие друзья? Это огромное счастье прикасаться к этой истории. Я скажу, почему. Об этом можно только книжки читать и по телевизору смотреть. А тут вот оно, счастье рядышком, в этом доме, в этой квартире. Жизнь этой удивительной женщины, Валентины Павловны Осиповой. И несмотря на то, что она ездила на Соловки и просила, чтобы ее отпустили уже со служения, потому что возраст серьезный.
Теперь уже без 2,80.
Да, хороший возраст, прекрасный. Но ее не отпустили и сказали нет. Можно, конечно, читать предания, можно читать истории прошлого века, можно смотреть художественные кинофильмы, основанные на реальных событиях. А тут вот оно, рядышком, в соседнем кресле, и на которую я иногда ворчу, что не отдыхает, что на себе таскает эти тяжести. Прости меня же, если я...
На самом деле, действительно, я иногда думаю, господи, там 4 тележки, надо ребятам все это подготовить, и еда там, и масло лампадное, и свечи. Все нужно для того, чтобы церковь существовала.
Знаете, дорогие друзья, у вас есть прекрасная возможность этому храму, этому служению и этому удивительному человеку Валентине Павловне помочь, хотя она никогда не просит никакой помощи. Никогда не просит помощи, а надо бы иногда говорить о том, какие нужды. Ты же не для себя просишь.
Господь велик, конечно. Господь велик, что так во всем способствует тому, чтобы церковь жила. И жила 30 лет.
Одна минута осталась нам до завершения эфира. Я хочу поблагодарить тебя за все, что ты делаешь. И спасибо, слава Господи. Богу за тебя, потому что... За то, что ты встретилась в моей жизни, за то, что ты мне и друг, и наставник, и подруга, и сестра, и
хлеба, горбушку, и ту пополам.
Да. Сейчас эфир закончится, пойдем хлеб ломать.
Да.
У нас с хлеба все и началось. Вот видели, там большая буханка. Вот одна из таких буханок была в нашей судьбе, которую Валентина Павловна съела.
Пополам.
Да, мне принесли, она съела ее нечаянно.
Такой вкусный хлеб пекут там в тюрьме, знаете. А я ждала, там репетиция была у Наташеньки, и наш представитель, он замечательный.
Не успеешь рассказать, да. Все, останется 30 секунд. Значит так, дорогие друзья, в тюрьме продолжается жизнь. И жизнь эта насыщенная и полноценная. И там есть очень много историй, нужд. Потому что тюрьма – дело государственное, наше дело. Там сидят наши люди. И эти люди все нуждаются в помощи и поддержке. Слава Богу за таких людей, как наши драгоценные. Все.
Спаси Господи всех, всего самого доброго. Будем жить по воле Божьей.
Аминь.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.